Часть четвертая. Лазутчик. Глава 14. Толпа преследовала калеку, солдата или матроса, участника Тэшской войны. В последнее время такие, как он, заполонили все улицы, точно из-под земли выскочили. Газеты помалкивали о том, что война проиграна, но количество раненых и увечных говорило само за себя. Ори представлял себе, как переворачиваются и идут ко дну ньюкробюзонские броненосцы, а вода вокруг кипит от взрывов. Представлял, как качаются на волнах мертвецы, как их пожирают морские черви и акулы. Ходили страшные слухи. Не было человека, который бы не знал о битве на дурной земле или о сражении на солнце. Первые партии раненых горожане встречали со страхом и уважением. Конечно, это были милиционеры, на которых смотрели недоверчиво, но все же они сражались и пострадали за родной город, поэтому их было по-настоящему жалко, и в моду вошли патриотические песни. Те немногие граждане Тэша, которые еще оставались в городе, были перебиты или ушли в подполье. Всякий, кто говорил с иностранным акцентом, рисковал нарваться на драку. Преступников теперь чаще отправляли на фронт, чем в тюрьму или на переделку. Многие нищие калеки, вопившие теперь о тэшских душепушках или эфритовых ветрах, были мобилизованы насильно. Вернувшись с передовой, они превратились в позорное напоминание о войне. Ветеранов сначала привечали, потом нет. И, наконец, стали гнать и презирать. Их былые товарищи-милиционеры очищали от них парки и площади в центре. Ори сам видел, как с усаженной цветущими деревьями церковной площади тащили человека, чья кожа рвалась и лопалась под натиском прущих наружу резцов, а он вопил что-то о зубной бомбе. Ньюкробюзонцы давали деньги благотворительным организациям, которые заботились о пострадавших от магии. Конечно, речи и марши в поддержку войны не прекращались. Трубы трубили, военные знамена развивались, парады, свободы. Вот как все это называли. Но вернувшихся с войны инвалидов со странными ранами боялись за дурной глаз. А что сказать про тех, чьи увечья были простые и привычны, без всякого колдовства? Исполосованные шрамами, слепые, зачастую безногие, они вешали на грудь таблички с надписями «Ветеран Тэшской войны» или «Пострадавший за Энкробюзон». Конечно, среди них было немало обычных нищих, придававших застарелым увечьям сомнительный батальный блеск, и на них-то и вымещали ньюкробюзонцы обиду и тревогу по поводу войны. Стоило одному бросить колкую фразу, вроде «Да ты же таким родился, лживый урод!» И тут же могла собраться толпа и прогнать несчастного калеку по улицам города. Разумеется, делалось это в защиту чести ньюкробюзона. «Как смеешь ты, паршивец, сравнять себя с нашими парнями, которые сражаются и погибают!» — говорили ревнители справедливости. На темной стороне толпа окружила плотного безрукого калеку, крича, что он лжец, и в жизни на палубу не поднимался. В него швыряли камни, а он выкрикивал, что состоял в таком-то чине. Ори прошел мимо них. Другие жертвы войны просто помалкивали. Это были переделанные милиционеры-рабы, произведенные специально для военных действий и выжившие после отправки на фронт. Когда их комиссовывали, то отнимали пришитое раньше оружие. Намекни они хотя бы, что полученные при этом шрамы, не говоря уже про израненную плоть, выбитые глаза, сломанные кости, тоже военного происхождения. Их в лучшем случае осмеяли бы. Ори проходил мимо них. Лето выдалось прохладным, и он шел под буйными кронами деревьев, пока крики толпы и обвиненного в мошенничестве нищего не стихли вдали. Ветерок сопровождал его и подарку станции «Темная вода». Улицы были узкими, как вены. Черные бревенчатые и белые глинобитные дома соседствовали с кирпичными, а в одном месте из пепелища торчали, словно кости, обугленные стропила недавно сгоревшего дома. В Пинкоде, районе на западе Нью-Крабизона, стены впитывали влагу из воздуха и отдавали ее с испариной назад, отчего штукатурка на них покрывалась кистами пузырей. Из них сочилась разноцветная блестящая мокрота. Он шел на север, туда, где улицы становились шире. Площадь пыльной недели оказалась ухоженным садиком из шиповника и высоких камней, на который выходили украшенные лепниной эркеры квартала Ближние Истоки. Ори там не понравилось. Он вырос в собачьем болоте. Нет, со шпаной с худой стороны он не знался, до этого не доходило, но мальчишкой Ори бегал по деревянным мосткам между домами, облепленными пристройками-скворечниками. Голь на выдумке хитра. И сверху вниз глядел на сушилки с бельем и отхожие места. Он рыскал по придорожным канавам в поисках оброненных мелких монет. Дрался, познал секс и научился скорострельному жаргону собачьих стай. Сплошь клятвы до обещания. В географии Ближних Стоков и вообще городского центра Ори не разбирался. Он не понимал, где тут бегать ребятишкам. Здешние дома подавляли Ори своим строгим видом и в ответ вызывали у него ненависть. Ловя взгляды хорошо одетой местной публики, он напустил на себя вызывающий вид. Приближалась ночь. Ори ощупал свое оружие. На перекрестке он заметил связных. Старая вешалка и другие делали вид, что не знают его. Но до решетчатой авеню они шли с той же скоростью, что и Ори, огибая углы, опушенные ивами. Это была одна из красивейших улиц города. Украшенные колоннами фасады жилых домов и магазинов испещряли окаменелости в старом стиле могильных костей. На некотором протяжении их прикрывал знаменитый Гласхейм, воздвигнутый века назад фасад из витражного стекла, изображения на котором разнились от здания к зданию. Его охраняли часовые, и ни одна телега не проезжала мимо по булыжной мостовой из страха вызвать град осколков. Однажды Ори предложил устроить провокацию и разбить фасад, но даже люди Тора были шокированы и отказались. Они не за этим сюда приходят. Старая вешалка, ссутулившись, приблизился к зданию конторы. И тут начался хорошо срежиссированный балет, который они многократно репетировали в здании заброшенного склада. Две ступеньки, раз, два, и Ори у двери, три, четыре, натыкается на женщину по имени Котлина. Оба зашаркали ногами, как было условлено. Ори споткнулся, Маркус с вешалкой проскользнули в офис, а Ори и Котлина подняли отвлекающий крик. Вокруг потрескивали электробарометрические лампы, из-за чего глаз Хейм ярко светился, а Ори и Котлина походили на призраков. Каждый осыпал другого бранью. Ори следил за дверью позади Котлины, готовый в любую секунду назвать партнершу «сукой» — условный сигнал, по которому та должна была своими криками отвлечь всякого, кто попытается войти в офис, пока их товарищи там. Сейчас они, наверное, как раз допрашивают свою жертву. «Так кого ты выдал?» — спрашивает вешалка. Стражники стеклянного экрана подошли ближе, но смотрят только на Ори с Котлиной. Лавочники глядят настороженно и изумленно. Богатые покупатели наблюдают через витрины кафе. Ори был поражен. Неужели они не знают о том, что происходит? В каком мире живут обитатели Ближних Стоков? Скоро, от этой мысли Ори становилось не по себе, как он не старался ожесточить свое сердце. Скоро старая вешалка убьет осведомителя. Убьет мгновенно, а потом ударит мертвое тело двузубым кастетом и оставит следы, будто от удара бычьих рогов. «Идет война!» — хотелось закричать Ори. «За пределами города!» «И внутри тоже. В ваших газетах пишут об этом?» Вместо этого он продолжал играть. Тора дал им четкие инструкции, без всякой горечи или злорадства. Просто подчеркнул, что необходимо сделать. Это было и вправду необходимо. Каким-то образом Тора связал этого человека с волной арестов, с милицейской башней, с арестными бригадами, которые хватали членов гильдий и активистов. Человек в этом офисе был из милиции, шпион. Через него держали связь все осведомители. Вешалка вытянет из него все, что сможет, а потом убьет. Ори вспомнил о том, как он впервые увидел Тора. Это случилось благодаря деньгам спирального Джейкобса. «Я хочу сделать свой вклад», — сказал тогда Ори и дал вешалке понять, что речь идет не об очередном отчислении с недельной зарплаты. «Я хочу стать одним из вас», — добавил он, на что старая вешалка поджал свои зеленые губы и кивнул, а потом, два дня спустя, пришел к нему сам.
«Идем, деньги возьми».
По ячменному мосту они пошли из собачьего болота на худую сторону. Их глазам открылось апокалиптическое зрелище окаменевших шлаковых куч и заброшенных верфей, где на мелководье догнивали остовы судов. Никого не интересовали эти проржавевшие изваяния. Старая вешалка подвел Ори к ангару, где когда-то строили дирижабли, и оставил ждать снаружи, в тени швартовой вышки. Банда была в сборе. Всего несколько мужчин и женщин. Среди них переделанный по имени Улиам, крупный мужчина лет 50 с лишним. Лицо его смотрело назад, поэтому ходил он осторожно. Подождали еще. Наконец, отраженный городом предзакатный свет ворвался внутрь сквозь разбитое окно. Заиграл на осколках, не выпавших из рамы, и, окруженный сиянием, появился Тора. При каждом его шаге с пола поднималась пыль. «Торо!» — подумал объятый трепетом Ори, пристально глядя на него. Торо двигался как мим, и его подчеркнуто мягкая походка так не походила на поступь быка, что Ори едва сдержал смех. Торо был тоньше его, меньше ростом, почти как ребенок, но в каждом его шаге чувствовалась уверенность, которая говорила «бойся меня». Тонкую фигурку венчал огромный головной убор из железа и меди, такой тяжелый на вид, что было непонятно, как его выдерживает такая изящная мускулатура. Но Тора держался твердо. Разумеется, шлем изображал голову быка. Это была стилизованная голова, вся в металлических шишках, изборожденная следами былых боев. То был легендарный шлем, не просто кусок металла. Ори чуял привкус колдовства. Рога были из кости или черного дерева. Морда оканчивалась решеткой, изображающей зубы. Для дыхания служило кольцо в носу. Глаза были изумительные. Круглые маленькие бусинки из закаленного стекла, светившиеся белым, от внутренней подсветки или колдовства, Ори не знал. Человеческих глаз за ними видно не было. Торо остановился, поднял руку и заговорил. Из узкой грудной клетки вырвался такой глубокий, по-звериному ракочущий бас, что Ори пришел в восторг. Тонкие струйки пара вырвались из кольца в носу, и Торо откинул голову. Ори был поражен. Его голос и в самом деле был голосом быка, говорящего на рогомоле.
«Ты что-то мне принес!» — сказал Торо, и Ори, нетерпеливый как пилигрим, бросил ему мешок с деньгами. «Я считал», — сказал старая вешалка. «Там много старых монет. Куча таких, которые хрен сбудешь, но немало и настоящего добра. Он хороший парень». И Ори приняли. Никаких испытаний, никаких дурацких заданий на проверку лояльности. Как новичка его ставили дозорным или использовали для отвлекающих маневров, но ему было этого достаточно. Он стал частью чего-то. Ори даже не помышлял оставить себе сколько-то денег, хотя прожить на них он смог бы долго. Кое-что он все равно получал. За участие в преступлениях и актах мщения ему платили.
Нью-Крабизон стал для Ори новым городом. На любой улице он сразу искал пути отступления и вычислял пути возможных набегов. В этом ему помогали навыки городского детства. Постепенно его жизнь стала более напряженной. Сердце колотилось, когда он проходил мимо милиции. Глаза сами искали знаки на стенах. Там, среди ругательств, порнухи и прочей ерунды, попадалась и серьезная информация. Между написанных мелом девизов, рун и пиктограмм встречались примитивные заклинания, наговоры, обереги, сглазы на молоко и пиво. Иные, вследствие какого-то поветрия, рисовали буквально на всех углах. Завитки, похожие на ракушку, иероглифы с торчащими остриями. Его интересовали граффити, посредством которых банды общались между собой. Немногословные, написанные краской призывы к бою или переговорам. Апокалиптические лозунги и сплетни. «Грядет Джаббер! Спаси нас, Ведная! ЖС возвращается!» Торо с его людьми находился где-то между объявленными вне закона и ББ с одной стороны и беспощадными налетчиками восточных кварталов с другой. Тем и другим была известна команда Торо. Дважды Ори вступал в переговоры с бандитами. Вместе с Вешалкой и Улиамом Переделом он ходил то ли уговаривать, то ли запугивать молодых головорезов, называвших себя грифами темной стороны, чтобы те держались подальше от доков, куда после их наглых выходок могла нагрянуть милиция. Ори смотрел на грифов с неприкрытой ненавистью, но все же дал им денег, как велел Тора. В другой раз он один пошел в костяной город, где под сенью огромной, пострадавшей от времени грудной клетки, со всеми предосторожностями купил у визиря господина Попури солидную партию шазбы. Что сделал с ней Тора, Ори не знал. Самого Тору он видел редко. Часто он вообще подолгу ни с кем не встречался и не говорил. Его новые друзья не читали книг и газет, как было принято в компании ББ. Они только играли в старом складе на худой стороне, доходили на разведку, то есть слонялись без всякой цели. Никто не заговаривал о конечной цели существования банды, о главном плане. Никто не обсуждал то, ради чего они собрались. Имя мэра и даже само слово «мэр» не называлось. Обычно говорили «председатель» или «поросячий босс». По вольным словам опознавали своих. «Как полагаете, когда мы сможем отправить нашего председательствующего друга в бессрочный отпуск?» спрашивал иногда кто-нибудь из своих, и они пускались в обсуждение подробностей повседневной жизни мэра и начинали чистить оружие. Ори не всегда знал, чем заняты его товарищи. Нередко он узнавал об этом из сплетен или газет. Очередное дерзкое ограбление, освобождение узников пенитенциарной фабрики или убийство богатой четы на Плетниковом холме. Последнее происшествие особенно взбесило журналистов, которые на страницах своих газет были готовы заживо содрать с Тора кожу. Ори мрачно задумался о том, что натворили эти невинные жертвы, у скольких людей они отняли нормальное тело или жизнь. Он порылся в коробке, куда члены банды складывали милицейские трофеи, вроде значков или служебных контрактов, но не нашел ничего, что проливало бы свет на эту тайну. Взнос старика Джейкобса дал им возможность раздавать взятки направо и налево, хотя большую часть денег Тору предназначил для какого-то таинственного проекта. Его сторонники скупали информацию и устанавливали связи. Ори попытался заново выстроить свою собственную сеть. Он долго пренебрегал старыми друзьями, не видел Петрона и актеров уже много недель. Ему, как новоиспеченному разбойнику, их выступления казались слишком легкомысленными и манерными. Наконец Ори разыскал их и обнаружил, что ему сильно не хватало их диковатого лицедейства. А еще он узнавал от них новости, поняв, что, проводя целые дни с новыми товарищами, отрезал себя от городских слухов. Тогда он снова начал не реже раза в неделю появляться на благотворительной кухне в Грисской паде и решил снова ходить на собрание кружка буйного бродяги. Он старался не забывать спирального Джейкобса. Найти того оказалось непросто. О старике давно никто не слышал, и Ори разыскал его, лишь оставив послание служителям ночлежек и другим бродягам, которые для старого нищего были вроде семьи. «Где ты был?» — спросил Ори. Но Джейкобс ушел в себя и ничего не ответил. Туман в голове старика рассеивался лишь тогда, когда он вспоминал о прошлом, о Джеке полмолитвы. «Откуда ты столько знаешь о планах Торо, Джейкобс?» Старик засмеялся и закивал. «Может, ты друг Торо?» — подумал Ори. «Может, вы встречаетесь по вечерам и вспоминаете прошлое, Джека?» «Почему тогда ты сам не отдал им деньги?» «Молчание. Значит, ты их не знаешь?» Никто из последователей Тора не узнал Джейкобса по описанию. Ори расспрашивал его о Джеке полмолитвы. «Думаю, я тебе симпатичен», — думал Ори. Старый сумасшедший заботился о нем, как о сыне. «Наверное, ты дал мне денег, чтобы помочь и мне, и им». Слабоумие Джейкобса то отступало, то опять возвращалось. «Давно тебя не видели», — сказал Петран. Они выбрали для встречи сомнительное кабаре в шумных холмах, стараясь не обращать внимания на стриптизершу у шеста и наркотики, передававшиеся из рук в руки. Занят был. Нашел другую компанию. Петран не злился и не обвинял. В богебном мире приятельские отношения быстро сходили на нет. Ори пожал плечами. «Мы ставим хорошую вещь. Хочешь, возвращайся. Новое шоу будет называться «Рут и Гуттер и посольство дьявола». Имя Рут Гуттера, понятное дело, использовать нельзя, но речь идет об этих летних кошмарах много лет назад. Ходят слухи, что кое-кому это было на руку. Ори слушал и думал, через несколько лет ты будешь про меня ставить шоу. Ори и мэр пропоротый быком, но тогда все будет иначе. Две пятницы подряд он ходил в зазнобу бокалейщика. В первый раз никто не пришел. Во второй раз перед Ори откинулся люк подвала, и он попал навстречу кружка буйного бродяги. Джеков прибавилось. Переделанный, которого Ори видел несколько месяцев назад, был там. Еще был грузчик Водяной и калека Какт, которых Ори не помнил. Несколько человек листали брошюры. Собрание вела горячо выступавшая маленькая женщина. Старше Ори, но все же молодая. Говорила она хорошо. Она долго разглядывала Ори, а когда ее лицо приняло неопределенное выражение, он вспомнил ее. Это была вязальщица из Патагонки. Речь шла о войне. В воздухе висело напряжение. Буйный бродяга, в отличие от многих других диссидентских группировок, не только не разделял официальных или неофициальных целей войны, но заявлял, что сделает все для поражения Нью-Крабюзона. «Вы что же думаете, Тэш лучше?» — спросил кто-то недоверчиво и сердито. Вязальщица ответила. «Дело не в том, кто лучше, а кто хуже. Наш главный враг здесь, внутри города». Ори молчал. Он наблюдал за ней и напрягся лишь на секунду, когда кто-то чуть не набросился на вязальщицу с кулаками из-за ее любви к Тэшу, но та успокоила задиру. Ори не верилось, что она убедила всех. Он и сам не имел об этой войне четкого мнения. Кроме того, с обеих сторон войну ведут ублюдки, а лично ему, Ори, наплевать. И однако женщина справилась хорошо. Дождавшись, когда остальные уйдут, он захлопал в ладоши. Полушутливо, полувсерьез. «А где Джек?» — спросил он женщину. «Тот, который сидел тут раньше». «Курдин?» — ответила она. «Исчез. Схвачен милицией. Больше ничего не известно». Воцарилось молчание. Женщина собирала свои бумаги. «Значит, Курдин мертв или сидит в тюрьме, или еще хуже того». «Жаль», — она кивнула. «А вы хорошо говорили». Снова кивок. «Он мне про вас рассказывал», — вязальщица отвела глаза. «Много рассказывал.
Он расстроился, когда вы перестали приходить. Много думал о вас. Говорил, мальчика душит гнев. Надеюсь, он знает, как с этим справиться. Ну и как оно там, на воле, Джек? Как оно с бандой Боно? Или с Тора? Или с парнями Поппи? Или с кем-то теперь? Думаешь, никто ничего не знает? Чем ты теперь занимаешься?
Делом, в отличие от некоторых. Но Ори, не желавший вступать в перепалку, разозлился на собственную запальчивость и поэтому спросил. «А как вы стали председателем?» Ори хотел сказать. «Вы так много знаете, умно говорите, вы поднялись так высоко». При их последней встрече он был опытным диссидентом с радикальными взглядами. Теперь он повидал смерть, закалился, отведал милицейского ножа и научился разговаривать с подонками из восточных районов. Но эта женщина знала больше, чем он, а прошло всего несколько недель. Та пожала плечами. Вопрос времени. Она хотела продемонстрировать Ори свое пренебрежение, но вдруг посмотрела ему прямо в глаза.
Как ты мог связаться с ними сейчас, в такое время? Разве ты не видишь, что происходит? Не понимаешь, к чему все идет? Не чувствуешь? На прошлой неделе забастовали 5 литейных заводов, Джек. 5! Платформа строптивых гильдий докеров ведет переговоры с водяными о создании межрасового профсоюза. И это, Хаверим, сделали мы, ББ. Следующий марш протеста мы превратим в митинг. И нам уже больше не придется плесневеть здесь. Она обвела стены руками и хлопнула себя кулаками по бедрам, чуть не топнув при этом ногой. «А разве ты не слышал, что говорят? Кто возвращается? Кто скоро будет с нами? И в такое время ты решил поискать приключений? Отошел от общего дела?» При этих словах Ори не сдержал презрительной усмешки. «Уж эти ББ со своим жаргоном, только и слышишь от них. Общее дело, общее дело». «Мы не сидим, сложа руки», — сказал он. От ее отповеди ему стало неловко, а может быть, грустно, тоскливо. Он ничего не знал о событиях, о которых говорила она, а ведь не так давно он сам был бы их частью. Но возбуждение и гордость, переполнив его, рассеяли тревогу, и Ори улыбнулся. «Эх, Джек», — сказал он, — «знала бы ты, что мы задумали». Дверь офиса распахнулась, и оттуда вышли Маркус со старой вешалкой, но видел их только Ори. Какт поймал его взгляд и скрылся в толпе любопытных. Осторожно, не слишком резко, Ори дал Котлине понять, что все кончено, и оба понизили голос, будто устав от ссоры. Ори шагал под арками надземки вдоль правой линии, а над его головой... Освещенные газом поезда неслись в коричневом сумраке на худую сторону, где ждал Тора. Оставив за спиной мертвеца, Ори возвращался к таинственному боссу, которого встречал так редко, а лица не видел вовсе.